впервые в истории нашей вот такой вот не вполне регулярной радиопрограммы у нас гость, который уже был в нашем эфире. Мы вновь приветствуем Александра Кострицына, который, по-моему, открывал, был нашим первым хедзапером. Простите за такое непристойное слово. И вот снова мы рады приветствовать Сашу. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер всем и посетителям Gypsy Team.
То есть, Саша, ты, видимо, рассчитываешь, что кто-то еще тебя слышит, кроме посетителей Gypsy Team. К сожалению, голос Америки нас не транслирует сегодня, они отказались.
Окей.
Может быть, голос Финляндии, я не знаю, в честь твоих успехов в борьбе с представителями государства. Ну, наверное, многие знают повод для нашей сегодняшней беседы. Это завершение миллиона, то есть марафона на миллион или миллиона на марафон. Как, по-моему, это неофициальное, кстати, название вот этого мероприятия, которое проходило у нас на сайте и которое завершилось тем, что за примерно 50 дней наш сегодняшний гость Александр Кострицын с 40 тысяч раскрутился до 1 миллиона 40 тысяч. Ну, и первый мой вопрос, вообще, как возникла идея вот подобного марафона, и вообще, как получилось так, что, в общем, ты человек не особенно, как мне кажется, склонный к какой-то театральности, к каким-то публичным мероприятиям, на моей памяти устраиваешь уже третий марафон. Как вообще это получается, и зачем вообще это тебе нужно?
Ну, в этом марафоне совершенно не было желания участвовать. Изначально... Как-то с Костей и Толиком допингом мы, ну, в чате частенько разговаривали. Оба расстраивались, что там время от времени идем на какие-то очень высокие ставки, которые не можем по банкролу себе позволить. Я на тот момент тоже там проиграл очень большую сумму и не хотел заводить крупные деньги какие-то в интернет. И просто начинал там с 10, по-моему, тысяч играть какие-то там мелкие игры, вроде 2-4 у Махи или что-то такого. И уже... через неделю, наверное, раскрутился до, может быть, 140 или 150, и тут возникла идея у Кости вот сделать такой марафон, который как бы и дисциплинировал бы всех вот участников, и в то же самое время могли бы восстановить там или банкролл там до крупной суммы какой-то. То есть на долгий период времени это было бы как публичный контроль за своими действиями, за тем, что вроде как ответственность перед столькими там читателями, что вроде как проиграть нельзя, то есть там вроде как играть даже слишком дорого тоже, чтобы не имело смысла. Я в этом марафоне не собирался участвовать, потому что на тот момент они хотели раскручиваться, ну там какие-то они завели там по 20 тысяч, по-моему, я говорю, ну давайте, может быть, сделаем какую-то более крупную начальную сумму, около 50 или, может быть, там 70 тысяч, просто не хотелось начинать опять то же самое. Я только что буквально прошел до 10-20 у Махи и там 100-200 лимит. Не хотелось опять заново те же самые эти шаги повторять, имея большую сумму на счету. Они говорят, ну ладно, тогда мы, наверное, вдвоем будем это делать. Если что, ну, может, как-то там или подключишься, или что-то еще. Буквально через несколько дней они оба очень хорошо сыграли в интернете и решили... начать с 40 тысяч. Я уже думаю, наверное, не буду, я какие-то лишние обязательства, к тому же собирался улетать на Багамы, потом на лыжах, вот мы еще так не съездили. И думал, что просто как-то, ну, пропущу этот марафон, потому что не совсем равные условия будут, потому что ребята смогут каждый день играть, а у меня будет около там месяца или больше, ну, как бы выходных. И я уже вроде как отказался. Вот решали вопрос как раз вот с Сергеем Сафроновым насчет того, чтобы уже сделать марафон вот как раз для двух ребят. И я вот в самый последний момент мне Костя все писал, давай-давай, будет веселее, интересно, компания хорошая. Вот. Ну, мне с ребятами-то очень интересно было вроде как вместе делать, но именно затеваться на долгий период времени на какое-то обязательство каждый день какие-то делать отчеты или писать не хотелось. Но все-таки я там в последнюю минуту согласился, и мы как бы начали, я уже ложился спать на тот момент, мы решили, что с завтрашнего дня начнем играть. И, собственно, так и приступили. Начало шло очень как-то медленно, и я старался просто, ну, играть по минимальным ставкам и не иметь отрицательных дней. Это, в принципе, вначале у меня хорошо очень получалось. Я даже, когда начинал с какого-то минуса, я все-таки не шел на более высокие ставки, а долго-долго играл и пытался как-то вывести день в ноль или в небольшой плюс. А ребята более интенсивно отнеслись вот к прогрессу банкролла в марафоне и двигались побыстрее.
Вот. То есть, какое у тебя было, по-моему, мне как раз, может быть, я путаю, мне кажется, что начал ты как раз не совсем удачно и вначале даже немножко откатился вот с этой стартовой суммы в 40 тысяч, я что-то путаю? Или у тебя какой был как бы нижняя граница, ну, то есть падение, что называется, да? Было ли у тебя меньше 40 тысяч в какой-то момент?
Сейчас посмотрю. Ну, что-то я не помню, да вроде нет. Меня немножко не перепутал, у меня банкролльный и не марафонский, не марафонский банкролл. Не уверен, но мне казалось, что у меня, вот, в принципе, может быть, я
не принципиально. А можешь пару слов рассказать о своих соперниках по марафону, потому что, ну вот, и допинг в последнее время, так сказать, избегает, скажем так, публичности. Ну, а вот Костю вообще очень, ну, плохо знают, даже, в принципе, я вот с ним не знаком и не очень хорошо его знаю. Расскажи немножко о том, что они играют, как и... Ну, вот ты говоришь, что вы с ними регулярно общаетесь, может быть, что-то без имен, поскольку вот допинг тоже меня просил вот не так давно сохранять, скажем так, его инкогнито. Okay. Ну и после, в общем, видимо, тоже.
Да, хорошо. Ну, они давнишние мои товарищи, очень талантливые ребята, которые прям очень похожи с моим стилем, именно и агрессивный такой банкролл-менеджмент, и очень хорошие крупные выигрыши буквально с небольших каких-то сумм. То есть, ну, очень талантливые ребята. Мы с Костей уже общаемся, не знаю, мы познакомились года 3, наверное, назад в Питере на каком-то турнире, или 4 даже, может, назад. Вот, говоря, только самый первый турнир вживую, который я играл после Шангриловского, вот в Питере как раз был. Там мы с ним познакомились, буквально несколько дней пообщались, а потом долгое время не виделись, и в скайпе, в MSN тогда еще нашлись как-то, ну, долго поддерживали какие-то отношения. Они играют в основном, Костя тогда играл только турниры многостоловые. А с допингом я, в принципе, не так хорошо знаком, но мы сколько раз виделись, хорошо очень общаемся, и, насколько я знаю, он играет и мультитурниры, и вот Лима Томаха он очень хорошо выступил во время, когда и Хансен, там, и Зигмунд агрессивно очень играли в 200-400 маху, из небольших каких-то сумм, выиграв сначала турнир, они там еще с одним парнем хорошо очень выиграли приличные деньги. Ну и вот основные его игры, это, я считаю, маха и мультитурниры. В них в основном я играл на протяжении марафона. А Костя вот... в последнее время потом еще стал играть. Ну, у него как Техас была всегда единственная игра, которую он в основном играет. Сейчас он играет вроде как Яомаху и немного Хорс, но все-таки основная игра, которую он 90% времени играет, и самые хорошие результаты, это вот как раз Техас. Он буквально, не знаю, вот, наверное, около полугода поиграл мультитурнир, насколько я помню, а потом перешел на Heads Up Cash в No Limit Texas, и очень хорошие результаты показывал достаточно долго. Выигрывал прям действительно такие хорошие крупные суммы.
Вот следующий вопрос связан с тем, что ты сказал по поводу агрессивного банкролл-менеджмента. Вот одна из претензий, которую ты, в общем-то, все время получаешь, и даже во время этого марафона получал, даже когда вот совершил этот свой последний рывок, что, мол, плохой пример подаешь ты, значит, людям, потому что даже в рамках этого марафона были, ну, была, скажем так, игра с очень-очень агрессивным банкролл-менеджментом. Вот как бы ты мог это прокомментировать? И были ли вообще какие-то ограничения в этом смысле по правилам марафона?
Ну, сначала скажу, что все-таки это был как-то не университет какой-то покер. Если бы я преподавал покер, я ни в коем случае не порекомендовал бы больше половины того, что я делал во время марафона, и то, что делали ребята. Потому что, конечно, это очень неразумное ведение, но именно, наверное, поэтому мы и стали делать этот марафон. Если бы мы все очень хорошо относились к банкроллу, очень, там, не знаю, стабильно выигрывали на протяжении там, 4 лет очень большие суммы, я не думаю, что это имело бы какой-то большой смысл. А все-таки цель была как-то хоть как-то себя держать в каких-то рамках, потому что частенько мы слишком агрессивно как-то играли. Ну, я больше, конечно, про себя говорю. Я, ребят, не так много слежу, как они там действуют. Но про себя я просто знаю, что частенько, ну, чересчур с этим перебарщивал. А то, что это дурной пример, да, согласен, дурной пример. И, конечно, я рекомендовал бы на... В теории я знаю, как нужно правильно действовать и как делать, но на практике я знаю, как у меня получается, и пытаюсь уже к своему характеру и тому, какие у меня умения есть, пытаюсь как-то подстроить свой банкролл-менеджмент, если это вообще он есть. Но сейчас у меня, в принципе, с ним прилично лучше. Но...
Вот следующая вот группа вопросов.
Извиняюсь, я забыл еще ответить насчет правил марафона. По правилам марафона я изначально думал, что мы затевали марафон специально для того, чтобы ограничить себя как-то банкролл-менеджментом и игрой с определенным количеством бэйнов на разных ставках. Но по ходу марафона я понял, что действительно мы никак ведь это не оговаривали и не вставили никаких ни правил, и никаких там нарушений никаких не было, ни штраф, ничего. И потом уже, когда все стали так достаточно агрессивно играть, я тоже стал действовать как умею.
Вот у нас сегодня будет такая уникальная возможность. Можно будет в эфир запускать как бы людей и их вопросы. И вот сейчас я хотел следующий, скажем так, вопрос свой задать, а потом, наверное, начнем уже подключать звонки периодически, по крайней мере, то один, то другой. Я хотел поговорить, тебе это, наверное, ты наиболее квалифицированно здесь можешь ответить, по поводу разницы в уровне игры на, скажем так, средних лимитах и на высоких. Вот у меня, как бы, скажем, даже можно сказать, два вопроса. Во-первых, ну, как получается так, что вот, ну, на средних лимитах, ну, которые многие люди не могут пройти, скажем так, годами, ну, такое ощущение, что ты вот каждый раз, когда обстоятельства тебя отбрасывают на вот эти вот средние лимиты, ты просто... Там проходишь как носишь сквозь масло. Так было и во время того первого марафона, который тоже на Gypsy Team проходил, когда, по-моему, с 25 тысяч до 250 поднимался, если не ошибаюсь. То есть вот лимиты, скажем, 5-10, 10-20, которые для многих являются, ну, непреодолимым препятствием, ты там, ну, я не знаю, имеешь какой-то совершенно запредельный винрейт. Вот, вот, ну, первый вопрос, вот с чем это связано и... Как ты это для самого себя объясняешь? Это все-таки чисто вопрос таланта или именно, может быть, как-то твой стиль игры наиболее неудобен для регуляров этих лимитов? Или ты как-то не под них лучше подстраиваешься, лучше их понимаешь? Ну, как-то так.
Ну да, наверное, лучше всего просто подстраиваюсь. Я просто очень много же опыта набрал на действительно высоких ставках играми с очень сильными игроками, там, с Антониусом, с Айви. И каждую такую игру я потом пересматриваю и анализирую все вообще нюансы, которые я могу почерпнуть из его игры. И потом, когда я вижу, например, допустим, я не совсем хорошо умею играть в какую-то разновидность игры. Я пришел играть с самым лучшим игроком, кого я считаю в мире, вот с этим человеком. Допустим, не знаю, возьмем там любую игру, там, не знаю, Stat High с Филом Айви. Я сел играть с ним, начал ему проигрывать, но я пытаюсь по ходу подстроиться, конечно, как-то, но изначально я смотрю, какие приемы использовал, не зная меня, вот Фил Айви против меня. То есть какие вот, допустим, если бы он, допустим, был бы там, не знаю, на высшей ступени, я на какой-то средней, а есть же какая-то низшая ступень, вот, допустим, держит там, не знаю, там те же 5-10, 10-20 взять. Если меня обыгрывает Филайви с большим перевесом, значит, я могу обыгрывать тех, кто ниже на ступени находится. И я все те приемы, которые использовал Айви, пытаюсь применить на тех лимитах, которые вот ниже. Если, например, я вижу, что люди как-то начинают подстраиваться под этот стиль, я использую то же самое против Филаи и смотрю, как он к этому начинает подстраиваться. То есть, как бы играю в шахматы сразу с двумя оппонентами и просто переставляю фигуры, как бы они ходили. То есть, пытаюсь всегда найти к стратегию и контрстратегию к ней.
А вот как часто бывает такое, что вот на тех же средних лимитах, ну, относительно небольших, скажем так, ты видишь игрока и понимаешь, что вот, ну, как тебе кажется на сегодня, ну, вот на этот момент времени, он был бы вполне конкурентоспособен и вот в самой дорогой игре, в которой ты играл.
Ну, такие, если говорить там про люди масло, бывают? Или какую игру можно говорить? Просто это очень важно. В некоторых играх такого просто невозможно. В некоторых играх...
Ну, например, вот расскажи об этом именно, потому что, ну, я просто не знаю, в какую игру это, например, возможно, а в какую нет.
Ну, думаю, что Deuce to Seven, вот low ball, я думаю, что игроки низких лимитов просто не могут никак выиграть на высочайших ставках, потому что там действительно уровень игры очень намного выше, чем на низких. Например, если взять какой-нибудь 20, если взять No Limit Texas, Я думаю, что уровень игры вот в средних ставок 10-20, 25-50 сильных регуляров, я думаю, что он не сильно отличается от уровня игры на высоких ставках. Хотя я не очень сейчас хорошо разбираюсь на уровне Техаса, но мне так кажется, что в принципе сильный, хороший регуляр 25-50, который имеет достаточно большой банкролл для игры, допустим, на тех же даже 500 тысяч, он не будет сильно уступать лучшим игрокам. Но игрок, например, в Омаху, я думаю, будет отличаться очень прилично, потому что там все-таки ну, очень много задействовано мета-игры и очень сильно анализируется история раздач с каждым соперником, когда за столом сидит, допустим, 6 человек, и у каждого на каждого есть очень большая история сдач, и каждый знает, кто как про кого думает. И, например, видя рейс, допустим, с первой позиции, ты можешь подумать, что рейс сделан не из-за качества руки человека, а скорее из-за того, что на большом блайнде сидит игрок, который может неправильно сделать несколько ошибок на дальнейших улицах. Например, часто защищает большой блайнд и потом делает много ошибок. Если, например, за ним, например, со второй руки был сделан ререйс. Также этот ререйс может быть не из-за силы карт первого и второго игрока, а именно из-за того, что второй пытается как-то нейтрализовать вот это преимущество, которое пытается получить первый игрок. Если за твоим столом никто не будет играть в плюс, или ты будешь максимально, или ты будешь ограничивать выигрыш каждого и уменьшать профит каждого в час, то, значит, соответственно, тебе больше денег достанется. Если ты будешь если, например, ты играешь за столом, и за столом 4, там, 3, 3 человека, допустим, один слабый, один очень сильный, и ты, и если ты будешь уменьшать преимущество вот этого сильного игрока, то скорее, то значит, что ты будешь иметь больше денег на дистанции. То есть, если, например, профессионал, который второй за твоим столом сидит, должен был выигрывать, допустим, 3 больших ставки в час, а он будет выигрывать всего лишь одну, то значит, эти деньги куда-то денутся. Скорее всего, они пойдут не к рыбе, которому вот третьему человеку, а скорее всего, они придут к тебе. То есть иногда выгодно не только увеличить свой винрейт, а именно уменьшить винрейт соперника.
Да-да-да, ну ничего. У меня просто смежный вопрос, как бы, да, и после этого мы примем первый звонок от одного из слушателей. Вопрос такой, что, ну, например, вот я даже, ну, смотря, скажем так, ну, может быть, не очень внимательно, ну, вот твой вот финальный вот этот бой с Зигмунтом, совершенно очевидно, что ну, в лимитные игры, особенно и Ларри, Сахамис, которого принято, значит, называть Зигмунд, играет, ну, скажем так, с достаточно большим количеством брака. Вот. При этом он, в отличие от мнения некоторых посетителей нашего сайта, он, в принципе, зарабатывает не сбором бутылок, да, и даже не, ему не помогает его папа, который, говорят, миллионер финский. Все-таки это вот на тех вот самых больших лимитах игрок, который играет, в принципе, на дистанции в плюс, насколько я понимаю, по крайней мере, да? Кажется ли тебе, что это доказательство такого расхожего мнения, что те люди, которые играют на очень высоких ставках, да, многие считают, что этим людям просто повезло в какой-то момент прорваться, скажем так, на эти самые высокие ставки, и после этого они уже там играют. Вот насколько велик на больших ставках, ну, начиная там, скажем, от блайндов, трех значных и до четырех значных, насколько там велик процент, ну, скажем так, случайных людей по отношению к игрокам, которые действительно являются в ту или иную разновидность покера сильнейшими в мире?
Очень трудно понять, потому что у кого-то есть такие плюсы, которые будут работать именно вот на игре по высоким ставкам. Вот Зигмунд, он очень хорошо чувствует игру, он психологически понимает соперника, он понимает, будет ли в какой-то ситуации человек блефовать или нет. Он может это хорошо использовать, достаточно хорошо подстраиваться, но технически он совершенно не готовый ни к какой игре. И у меня, в принципе, сильная сторона тоже не техническая, а скорее подстройка к сильным игрокам и попытка проникнуть ему просто в голову. Вот к Зигмунду, как я считаю, что я в лимитные игры, например, я просто понимаю более-менее, как он думает, и буду знать, как он будет подстраиваться. Вот мне кажется, что сейчас я уже очень близок к тому, я уже несколько раз несколько ступеней таких проходил, я полностью разгадывал дура. То есть, ну, я знал, как играть с ним в лимит игры во все, хотя там некоторые он достаточно долго играл, там даже и в Под лимит Омаха, и в Ной лимит Техас. То есть, ну, как бы во все игры у меня был долгий период, когда я просто, пока он не успел хорошо перестроиться, я просто понимал полностью, как он рассуждает и каким он видит меня, как он будет считать, я буду подстраиваться под его игру. Я просто как бы был всегда на шаг впереди него. И вот буквально вчера и позавчера он сильно изменил свою игру, и мне было не очень удобно с ним. Я по ходу игры только начинал использовать разные приемы, чтобы понять, как он играет. И вот считаю, что сегодня я очень хорошо против него подстроился. И вот у Зигмунда, например, есть очень хорошее вот именно чувство вот этой игры. Он даже против очень сильных игроков может к ним подстроиться. Даже, например, ну, не знаю многих элементарных вещей. И я даже не знаю, кого из случайных людей можно еще на высоких ставках заметить. Но, в принципе, их, я думаю, или нету, или совсем единицы. И их случайность, она техническая, возможно, случайность, а талантливость, возможно, нет. То есть я думаю, что совершенно случайных людей нет точно. Но какие-то серьезные пробелы, очень серьезные пробелы, которые, по идее, даже могут сделать из нулевого игрока там отрицательным на средних ставках, на высоких ставках такие люди есть с такими пробелами. Ну да, и я не думаю, что их очень легко получится эти пробелы использовать, потому что в других моментах они очень сильны.
Ну, при этом вот ты говоришь, что ты технически тоже это не твоя самая сильная сторона, но, на мой взгляд, ты все-таки немножко, ну, скажем так, преуменьшаешь свои способности, то, что вот, ну, ты всегда очень внимательно анализируешь свою игру. Вот, ну, мне трудно представить себе Зигмунда, сидящего после сессии, часами изучающего историю своих раздач. Вот, причем, на самом деле, это относится не только к Зигмунду, но и ко многим другим. Хотя, вот, например, Антониусу за этим занятием я вполне могу себе представить. Мне кажется, что он как раз может этим вполне и занимается. Ну, да. Как ты думаешь, это насколько вот такое, скажем так, все-таки серьезное и вдумчивое отношение к игре, как твое, распространено у этих игроков?
Вот совершенно у меня ощущение, что Зигмунд не должен выигрывать ни в какую из игр, если честно сказать. Но его результаты явно показывают, что у него есть какая-то очень сильная сторона, которая заставляет его держаться на всех этих ставках. И я вижу, как, например, он какую-то мою слабость, которая буквально случайно я не уследил за собой, он ее быстро использует. То есть все-таки все равно сильные стороны у него есть. Хотя мне кажется, что ну, он и как не должен он выигрывать.
Ну, понятно. На этой
анализирует, плохо готовится к этим играм, но практика показывает, что все-таки он, видимо, не так плохо готовится.
Да. Вот на этой, во-первых, заметим, что у нас вот новый рекорд, уже 525 слушателей, чтобы они не начали отваливаться, дадим им слово. Вот я сейчас попрошу наших, не могу даже назвать их помощников, потому что они не помощники, а на самом деле те, кто обеспечивает выход этого эфира, и без них это...
Упс, да. Все, на месте.
Тут я попросил вывести их в студию звонок, но, похоже, у нас какие-то проблемы с этим, потому что разговор даже на секунду прервался. Ну вот сейчас, может быть, получится, и вот вроде бы у нас есть вопрос от слушателя, который на нашем сайте пишет под ником Грифлин, а зовут его Женя. Если все нормально, то мы ждем Женю с Сашей в нашем эфире. Женя, приветствуем.
Привет, Илья.
Да. Женя, привет.
Поздравляем с дебютом в качестве вопрошающего и ждем твоего ответа для Паши. Вопроса. Может быть, ответа, конечно, какого-то, если ты на что-то хочешь ответить, но вообще вопроса.
Привет, Илья, привет, Александр. Меня зовут Евгений, меня уже представили, я так понял. Во-первых, хотел поблагодарить за предоставленную возможность вообще, в принципе, задать вопрос такому сильному игроку, одному из самых сильных игроков, я считаю, в России на high-stakes лимитах. Это первое. Ну и сам, собственно, вопрос. Его частично уже обсудили, но я бы хотел его коснуться чуть более подробнее с другой стороны. Речь идет о том, что в рамках марафона Александр играл игры, которые ему... ну были, откровенно говоря, очень не по лимитам, да. Это, ну, как бы вопрос уже на этот... ответ на этот вопрос уже был, то есть по каким причинам это... Я хотел коснуться стороны дисциплины, стороны психологической вот такой вот игры. Вот, Александр, например, вот вы играли игры там с Зигмундом, ну или просто игры там на 1500-3000 лимите, когда у вас было, скажем, на этот лимит там 5-10 боинов. Вот как в эти моменты, как вот в такой вот игре, при том, что на тебя еще давит то, что есть ответственность за людей, которые следят за марафоном, как возможно в такой ситуации вообще просто психологически вот от всего от этого абстрагироваться и как бы показывать свою лучшую игру? То есть это, я так понимаю, довольно непросто, но наверняка есть какие-то методики, может быть, когда Александр готовится, прежде чем как бы играть на 5-10
боев. Ну, более-менее понятно, Жень, давай, потому что если долго так будет каждый вопрос, то мы не так много их успеем запустить. Я думаю, что Саша вопрос понял, и я думаю, да, что сейчас ответит.
Большое спасибо.
Ну, сложность... в принципе, когда если я сел уже какую-то игру дорогую играть, я рассчитываю, какую сумму... Ну, пытаюсь, чаще всего рассчитываю, какую сумму я могу проиграть. Если, например, я... какой-то период времени не могу рассчитать, какую сумму могу проиграть. Я стараюсь там выводить или переводить на какой-то там другой счет к своим друзьям эти деньги, например, которые там я, допустим, есть там на счету какие-то там, допустим, 200 тысяч. А я, например, не хотел бы разыгрывать какую-то игру там больше 120, то я 80 перевожу, например, на счет своему товарищу и стараюсь вот играть, как будто вот эти, все деньги на них и играю. То есть я не думаю о том, что в какой-то момент я там настолько в большом минусе, что мне нужно как-то изменить свою игру или что-то. Если я уж сел в какую-то игру, то я не думаю о вот этих текущих последствиях, которые происходят во время игры. Хотя частенько, конечно, вот вчера, например, у меня был просто очень большой минус, я около 715 тысяч проигрывал в один момент, и очень тяжело поддерживать высокий уровень игры в это время, но я как-то вот собирался, умывался, там, принимал душ и делал крепкий чай, и как-то получалось собраться и вот продолжать уже дальше действовать, играть, вот как-то... Все-таки, ну, не знаю, и когда даже вот я играл по этим высоким вот ставкам, когда на марафонские деньги и была как-то ответственность перед зрителями, у меня также было там около 15 тысяч, которые все-таки, ну, начальные, как там почти, ну, как, какая-то сумма, с которой в любом случае могут, то есть я ее оставил, это деньги, если я все проиграл бы со всех счетов, то у меня как бы 15 тысяч, с которых мне был бы шанс раскрутиться. Ну, на тот момент у ребят были не слишком большие банкроллы, поэтому, то есть я считал, что достаточно конкурентоспособным буду. Вот если относиться к марафону как к соревнованию, то даже с 15 тысяч у меня, в принципе, шансы очень неплохие заново хорошо выступить, если вдруг это все неудачно сложится. Но, к счастью, повезло на больших ставках, и вот выигралось.
Ну вот, пока мы ждем следующего вопроса, который, я надеюсь, такая просьба ко всем нашим слушателям будет более коротким, потому что в противном случае действительно мы, я-то злоупотребляю длиной вопросов, которые иногда длиннее, чем ответы. Если еще слушатели будут в моем духе действовать, то совсем будет тяжело. Расскажи все-таки вот о, получается, как трехдневной, да, дуэли с Зигмундом. Насколько я помню, старт был очень неудачный, и первую вот сессию ты проиграл. Не было ли желание после этого бросить и снова начать, что называется, гриндить средние лимиты, и что ты изменил в своей игре, если изменил, на второй и третий день?
Ну, конечно, результат был очень плохой изначально, но это, скорее всего, сказывалось тем, что, во-первых, я был немного уставший, я все-таки начал с ним играть уже в самом конце своей игровой сессии, и еще затянул, играл дольше, чем следовало. Я видел просто огромнейшее преимущество в лимит-играх, а в играх на уровне Техаса и Омаху, я старался как-то быстренько их пропускать, на автомате сыграть их как-то и двигаться дальше к лимит-играм, в которые я считал, вот, буду как раз иметь наибольшее преимущество. На следующий день, когда, ну, закончилось все не очень хорошо, но на следующий день, когда я видел, что преимущество просто огромнейшее. К тому же я знал, что, куда мне расти. Я знал, что я все эти нюансы, ну, смогу очень хорошо проанализировать его игру в лимит-игры и получить еще большее преимущество. К тому же, Техаса Омаху я знал, что я могу играть намного лучше. Но как бы на тот день я считал, что достаточно, в принципе, и того было. Оказалось, недостаточно. На следующий день я сделал очень много изменений. Я не сидел, не анализировал сессию. Я, в принципе, редко очень сижу и анализирую какие-то свои сессии почти никогда. Я по ходу игры скорее получаю какое-то большое количество информации, которое потом, само собой, просто в голове перерабатывается. И на следующий день, например, сев играть, я с тем же человеком, я, например, просто, не знаю, мне появляется как бы просто ощущение, как человек думает. Просто вот все как бы становится по полочкам, и понимаю, например, в каких моментах, в какую из вот там семи, например, этих игр, на каких улицах человек имел где-то преимущество, где у меня были какие-то пробелы. Бывает, конечно, не сразу у меня получается перестроиться, а бывает, я прихожу, а человек уже как-то, либо он в другом настроении, либо он сам уже наперед перестроился. Бывает, что это, конечно, нелегко все получается, но вот Зигмунда получилось так, что я в лимит игры имел на следующий день, ну, просто огромнейшее преимущество. К тому же я был в форме и, ну, как выспался, как минимум, и смог играть в Big Bad игры, как называется, ну, игры с неограниченными лимитами. И в них я уже, он первый день, он просто сильно доминировал очень в эти игры. Он выдавливал меня из крупных банков, он постоянно дорого так старался за каждую сдачу мне заставить меня платить очень много. Но на следующий день я просто использовал его же как бы стратегию. Я играл не менее агрессивно, очень-очень много крупных блефов прошло. В первый день ему казалось, что я играю зажато и как-то тайтово, аккуратно, и не буду делать каких-то крупных блефов. А во второй день я просто использовал этот имидж, и как бы вот именно крупный блеф у меня поэтому удались.
А вот такой вопрос. Вот зачем тот же Зигмунд, да? Ведь, ну, мне кажется, что довольно, ну, наверное, он понимает, не может не понимать, даже при условии, что в какой-то из этих дней, как известно, он играл пьяным, но это, в общем-то, особенно ему не мешает, поскольку он всегда играет.
Он все дни, я думаю, играл пьяным.
Да, думаю, но я имею в виду, что для него это нормальное состояние, это... скорее, может быть, он плохо бы играл трезвым. Так вот, зачем он играет вообще, в принципе, вот в, ну, в 7 игр, как бы, да, в лимитные игры? Неужели это что, амбиции или что это? Ведь он же не может не отдавать себе отчет, что здесь, ну, он технически, ну, совсем, ну, как бы, ну, слаб, если можно так сказать.
Думаю, что амбиции, конечно. Ну, он, во-первых, недостаточно много экшена получает в подлимиты, ну, в подлимиты игры, в подлимиты маху. Единственная игра, в которой он сильно играет, действительно сильно играет. И в Heads-Up, например, я считаю, что он один из лучших однозначно в мире. И очень много приемов я у него взял на вооружение, и они очень хорошо работают, в том числе на мелких ставках. Очень много моментов, которые у него действительно прям очень хорошие, которые я вот забрал. Ну, не забрал, как просил поделиться.
А вот, извини, я тебя перебью, может быть, немножко отвлечемся. Мы просто очень редко вообще обсуждаем какие-то технические моменты, а мне кажется, что, ну, значительному проценту нашей аудитории вот такие технические вещи тоже интересны. Вот можешь привести пример одного какого-то приема, вот именно технического, который ты, ну, у того же Зигмунда, например, позаимствовал, ну, какой-нибудь, у которого в твоей папочке стоит третий уровень секретности, а не седьмой?
Угу. Ну, очень правильное использование чек-рейза, хороший баланс вообще. То есть, например, в подлимиту махи недостаточно часто все-таки люди вскрывают ривер. И чек-рейзу очень часто относится, кто-то относится, ну, то есть, очень тяжело найти правильный баланс. Если выбрать правильную линию игры, такую, что, допустим, не ты, допустим, агрессор до флопа, и дальше агрессор, 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 и ривер, агрессор. Да? А если ты, например, или, например, ты сделал рейс до флопа, допустим, ну, лимит Техас, возьмем более простой пример. Ну, лимит Техас, допустим, ты сделал рейс до флопа, открылся флоп туз 8-9, две пики. Человек сказал чек, ты поставил. Ну, вполне логичное действие. Дальше открылась, допустим, тройка не в масть. Человек опять ничего не поставил, чек. Мы опять поставили. Он сказал call. И, допустим, открылась какая-то семерка пик. То есть, как бы и стрит, и флэш последней картой стали возможны. И человек, например, в этой ситуации, ну, от нас ожидаемо какой день. Ну, если, допустим, мы возьмем игру, когда мы, скорее всего, без позиции. Допустим, мы сделали ререйс до флопа. Человек сделал рейс, мы ререйс. И вот на таком флопе мы два раза поставили. А по риверу, после открытия вот семерки пик, который дал возможность ему флэш и стрит, мы вполне логично говорим чек. То есть это стандартная линия, которая, ну, то есть как-то, даже, ну, какая у нас карта должна быть, чтобы на всех улицах ставили, еще и по риверу нам тоже подошло. То есть, ну, совсем уникальные какие-то карты только могут быть. Uh-huh. Там были 10 вот именно этой масти или что-то еще. А он все-таки использует как-то, например, да, фрирейз до флопового маху, на доске, например, туз 2-6 разных мастей, он может сказать чек. Хотя рейзеру не логично здесь говорить чек, потому что все-таки у тебя... Часто по смыслу люди считают, что у тебя сет тузов. И ты логично же должен поставить. Даже если у тебя нет сета тузов, которого у тебя чаще всего, конечно, не будет.
И вообще должен тузов поставить. Нет.
Да, чтобы просто как-то, ну, использовать свою агрессию до флопа. Иначе какой смысл делать рейс до флопа, если ты не будешь использовать, ну, внушение человеку, что у тебя сильная карта. И человек, даже зная, например, что у тебя не так часто будет сет тузов, он не хочет просто в мертвую три раза заплатить и либо увидеть блеф, либо сет тузов. То есть он не будет знать этого. А Зигмунд использует такие приемы, что очень часто можно сказать чек. Можно сказать чек плюс банк, также с блефом, также с хорошей картой. И на всех трех улицах, то есть игра немножечко как бы out of line. То есть он не стандартно, будучи агрессором до флопа, продолжает эту агрессию, а именно как-то может ее очень хорошо манипулировать. И даже, ну, не знаю, много интересных таких ходов, которые прям, ну, я просто знаю конкретные примеры какие-то, я просто не будет это слишком просто объяснить. Я просто понимаю, например, там текстуры флопов, на которые он как играет, там диапазон его, а объяснить это будет просто полчаса, какую-то одну конкретную только
рассматривать. Ну, давай послушаем еще один вопрос от пользователя нашего сайта, который, не знаю, является ли он ассирийцем или греком, но, по крайней мере, пользователь, ник у него грек. На нашем сайте зовут его Вадим. Вадим, привет. Вадим.
Привет, Вадим, тебя не слышно.
Все, привет, слышно меня?
Да.
Во, все, всем привет, парни.
Да, здоровенький булы. Здоровенький. Ждем твоего вопроса. Если он будет короче, чем вопрос нашего предыдущего слушателя,
я не жду.
Получишь символическую премию.
Окей,
за самый короткий вопрос.
У меня будет вопрос даже короче, чем твой вопрос, все твои вопросы.
Давай, годится, поехали.
Когда?
У меня такой вопрос. Саша, будешь ли ты продолжать играть те же самые лимиты с теми же самыми игроками?
Да, я эти дни как раз продолжаю, в принципе, играть. Ну, просто пока эти игры и по карману, и достаточно много игроков, которые все-таки готовы еще играть, высокие ставки и пока еще не очень хорошо играют. Пока вот такие есть условия, я, да, пока буду играть. Вот у меня, например, вопрос... я закончил там минус 715 тысяч, то не продолжал бы.
Угу. А вот вопрос, кстати, ну вот на том же Full Tilt, там они даже поменяли вот на средних лимитах, ну, которых я играю, вот 7 игр, они там сменили структуру даже ставок, и все равно игра вот на Full Tilt, на 7 игр, ну, умирает, это видно. На Poker Stars 8 игр еще более-менее живехонькая такая, а на Full Tilt 7 игр на средних лимитах умирает. А вот как ты думаешь, насколько долго продолжится популярность этой игры по самым большим ставкам? И вообще, насколько ты оцениваешь как сбалансированную структуру в этих играх? Потому что вот по моему ощущению, что на моих лимитах, что на твоих лимитах, все равно, по большому счету, все решает 2-3 раздачи в амаху. Или это у меня превратное впечатление? Как ты
да, у тебя, конечно, не точное впечатление об этом.
Угу.
Сейчас, тем более, изменили то, что вот структуру, как ты сказал, на Full Tilt. Теперь уже соотношение Big Bet игр и лимит игр не 1-4, а 1-5. Что как бы в сторону лимит игроков как-то сдвигает баланс, и теперь как-то более просто играть. Но думаю, что на самых высоких ставках игра все-таки не вымрет и будет достаточно долго. Ну, в принципе, ну, у лимит Техаса на высоких ставках сейчас нету. Под лимит Умахи тоже, ну, да, не так много. 7 игр, наверное, сейчас вот, ну, примерно столько же, сколько и Умахи, может быть, чуть-чуть больше. Я думаю, что просто игра на высоких ставках выбирает, а не вопрос конкретно разновидности какой-то. Потому что все-таки не так много денег у людей и каких-то других источников дохода. Когда проигрываются одни, деньги все-таки не так хорошо распределены, и в один день выиграл Вася, в другой Петя, в третий Коле. Так получилось, что деньги все, ну, как бы вернулись, все при своих деньгах остались. В итоге выиграл только казино, там какие-то копейки. Все-таки на высоких ставках рейк очень маленький, но... А получается так, что всех обыграл там Вася и...
Ну да, я так понимаю, что там система такая, что выиграл вначале Ави, потом Антониус, потом Фил, потом Патрик, потом Ави, потом Антониус, потом Фил, да. Потом Патрик. Такая система, да?
Да, примерно так все, да. Тут очень все четко распределено, да. Что два человека, которые, по идее, должны забрать вообще все деньги с больших лимитов, я считаю. Поэтому я стараюсь как-то их избегать по возможности. Сегодня Ави пришел ко мне, сейчас я процитирую, он мне написал. Вот. Сел играть, я ему говорю, что no thanks. Он говорит, хорошая практика для тебя. Я говорю, забавно. Он говорит, давай немножко поиграем. Я говорю, слишком дорого. Вот, пожелал мне удачи. Вот. Ну, то есть он хотел помочь мне с практикой очень. Чтобы я практиковался и смог обыгрывать других. Но я подумал, что не стоит 1500-3000 играть с человеком, который может меня научить за все мои деньги.
Самый сильный, да, Ави на этих лимитах? Или все-таки вот, ну вот, например, опять же, вот тоже, ну, очень-очень много раз от самых разных людей я слышал, что, ну, игра Антониуса вот в Амаху Хайлоу, в которой он выигрывает деньги, с технической точки зрения чудовищно. Вот как ты это прокомментируешь? И вообще вот технически все-таки Ави самый сильный на этих лимитах? Или в какие-то игры есть другие фавориты?
Ави самый сильный, да. Но Антониус, я считаю, что вот то, что в Амаку Хайло, я тоже считал его, что он просто глуп и ему просто везет на этом full tilt. Это, конечно, однозначно не так. Я просто вижу те ходы, вот я просто для начала не стал разбираться. Думаю, мне вот там люди, которые разбираются в Амахе Хайло, которые играют в нее много лет, там, допустим, 10 лет играют только в эту игру. Вот наши российские профессионалы, которые действительно сильные игроки. Я знаю, что у них техническая база просто огромная. По этой игре они все эти тонкости, конечно, лучше знают, потому что Антониус все-таки не профилирующая его игра, а их профилирующая. И они говорят, что он, допустим, играет плохо. Я взял и просто глупо начал повторять те приемы, которые он делает, не разбираясь, правильные они или неправильные. И реально просто камни на камни не оставлял от людей, которые играют более низкие ставки. Я не так качественно применял его там стиль какой-то, да, или что-то, но действительно просто люди уничтожались. Они, видимо, играли правильную игру, а против правильной модели игры, якобы, вот его вот эта вот агрессия глупая, лишние какие-то ставки, они работают просто отлично. И думаю, что преуменьшено его умение вот, играть в именно дуэль Омаха Хайло. Хотя, конечно, если играет, допустим, полный стол, то у него, я думаю, что шансов почти нету против сильных игроков, включая вот наших как раз российских игроков.
Ну, давай следующий вопрос. Сегодня постараемся побольше людей, благо есть такое нововведение. И приглашаем в наш эфир представителей иностранного государства, но не грека, как предыдущего, а из Минска. Нам звонит Александр, ник у него на нашем сайте MyWay. Александр, приветствую.
Здравствуйте. Привет, Илья. Привет, Александр.
Да. Привет. Да,
привет.
Ждем твоего вопроса.
Александр, я давно слежу за твоими успехами. В общем, рад, что у тебя получился марафон.
Спасибо.
Молодец. Я вот как-то читал, что ну, на одном турнире в Азии, этот на миллион, да, Азия миллион, был случай мистический, когда присутствовала твоя девушка и сказала, что, ну, предрекла, в общем-то, исход событий.
Я, да? Да.
Я так понимаю, что теперь у тебя счастливая примета присутствия девушки или там, я, ну, девушки, может, жены, или... Да, я прав?
Какая примета?
Значит, присутствие девушки уже считается приметой?
Это не связанные две вещи, но приятный момент, да, как, не знаю.
Спасибо за вопрос.
Секунду. Алло.
Да. О, пропал.
Да.
Ладно, я постараюсь ответить то, что он, возможно, хотел спросить. Действительно, случай правда, и были подобные такие какие-то случаи, в которых что-то вот было немножечко как бы мистическое, но...
Ну, опять сейчас... же...
Как... Я не думаю, что что-то изменилось. По-моему... С девушкой каждый день, так мы все эти годы с ней так каждый день. Так что...
Да, в общем, я хотел как раз сказать... Я хотел как раз сказать, что если бы присутствие Даши было бы вот такой вот гарантией успеха, то ты уже скупил бы весь мир, поскольку как бы ты бы выигрывал каждый день.
Да, и беседовал бы с Ларри Флинтом, да.
Да, не припомню, чтобы вы на длительное время расставались за последние годы. Слава богу, этого не происходит. Ну так, скажу, что очень-очень такая красивая и приятная пара. Те, кто не видел этих малышей вживую, я вот... Ты... Вот, ну, вернемся, может быть, к технической части. Ну, опять же, редко мы обсуждаем какие-то технические моменты. Может быть, вспомнишь какие-то ключевые раздачи именно его из вот заключительной битвы с Зигмунтом, которая, в общем-то, на самом деле достаточно подробно описана и на крупнейших западных сайтах, поскольку это была крупнейшая игра и крупнейший выигрыш на прошлой неделе и в тот конкретный день. Вот были ли какие-то переломные, скажем так, раздачи, которые помогли тебе одолеть уже полутрезвого, кстати, по его собственным словам, Зигмунда?
Вчера я играл 18-часовую сессию. Играл я на ставках 1,5-3, 1,002 и 300-600 под лимит Омаха. И 200-400 Омаха плюс на улимите Хас. У меня столько раздач в голове перемешалось, что, боюсь, я не смогу... Если вы мне напомните, какая сдача, я с удовольствием расскажу, что я про ней думал и... как она повлияла на исход сражения.
Ну, насколько я понимаю, самый большой банк это был два были больших банка. Один, где у тебя был фрирол, вы выставились, по-моему, на терне, и у тебя был
фрирол, да, у вас
две пары. Две пары. И еще одна раздача, наверное, самая такая смешная была, что очень большой сдачей. Нет, там была раздача, где он взял очень почти весь таймбанк, использовал, закалировал на терне, оставил себе $12,000, купил на Ривере Стрит, который, я так думаю, все-таки он полагал, что является его аутом, поставил эти 12 тысяч довольный валын и выяснил, что и по Стриту ты тоже старше. В общем, вот наверное, пожалуй, вот мне запомнились эти две раздачи, может быть, они были не ключевыми, но вот расскажи о них.
Я читал анализ этих сдач на, по-моему, Poker News. И там, в принципе, они хорошо очень их изложили.
Да, они на Poker News, это, по-моему, High Stakes DB сайт. Они либо High Stakes
DB. Там, в принципе, все правильно сказано. То есть он не поставил all-in, так как не было и шанса, что у меня может быть какой-то дро и две девятки, которые у него были в руке, а лучшая рука у него. То есть не было смысла доставлять эти последние там 12. То есть лучше было, он 129 тысяч поставили по терну. Не было смысла ему вот эти там 12-800 какие-то, ну, там, ставить в all-in, потому что, не купив свою последнюю карту, он их сэкономит. Ну, то есть, это не важно, это не... Просто пересечение двух сильных рук было, и все. То есть, тут не... Я не думаю, что тут что-то, какая-то уникальная раздача, просто повезло, что у меня в этой ситуации оказалась сильнее карта. И он слишком часто играет до флопа, разгоняет банк. Вот даже пример, где у меня был фриролл, когда по двум... парам поставили по терну все деньги. Ну, мы флопов, во-первых, много очень поставили. И по терну поставили и оставшиеся, где он купил свою, в принципе, уникальную карту, чтобы получить равную комбинацию получить. Потому что у меня по флопу было там около 85%, а по терну осталось там около 65 или 70 на весь банк. Ну, и остальное на дележку. Вот, то есть он, в принципе, купил свою идеальную карту.
Ну, заманивающую карту купил, чтобы все-таки проиграть все деньги.
Да. Ну, мы очень много поставили просто денег до флопа сразу. Тут дело не... Мы поставили с ним очень много до флопа. Мы несколько рейзов сделали до флопа полных. Я просто не помню точно, там... Либо по 16, либо по 48 тысяч мы поставили до флопа. Так что там уже, в принципе, не так важно. Помню, наверное, по 16 мы поставили.
Ну вот у нас два пользователя, я не знаю, в принципе, мне кажется, они могут не пройти квалификационный, скажем так, ценз, да, потому что вот пользователь Da Soul по имени Иван и пользователь DK по имени Макс, вот они ждут в очереди, хотят ворваться в эфир, но я думаю, что они подождут, один вопрос я еще задам, а потом мы запустим этих двух малоизвестных игроков. Вопрос такой. Ну вот тоже из чата нашего сайта. Вот пользователь сетует, что после, так сказать, своей первой знаменитой победы на 8 миллионов у тебя не было таких больших успехов в офлайн-турнире. В офлайн-турнирах. Вот не мешает ли тебе вот тот дорогой кэш, который ты играешь, показывать хорошие результаты в офлайне? И когда можно ожидать следующей громкой победы от тебя? Ну, часть вопроса я додумал от себя, надеюсь, пользователь не обидится.
Значит, 28 апреля у меня девушка моя сказала, что я выиграю турнир. А вот к вопросу того, что пока не было, она, в принципе, говорила, что пока у меня не должно быть. У меня, возможно, одно первое место в Австралии было бы. Собственно, оно и было вот в Австралии вот на следующий год, когда по 10 тысяч турнир выиграл, не слишком много участников было, там сильный состав был по хорсу. Ну, я в тот же год, когда я просто после Осибилианса, у меня, в принципе, очень хорошие результаты были на World Series в покер, так что не знаю, почему не было там. Ну, первых мест не было, они не так часто случаются, не... все во власти игрока. Я старался делать как... Если была возможность, я бы выиграл и больше первых мест, но пока не получилось.
28 апреля ты выиграешь, да? А, то есть это надо прикинуть.
Я не знаю, будет какой-то турнир в это время. Но
28 апреля, ну, ты знаешь, Даша что-то в этот раз поскромничал, потому что 28 апреля, насколько я понимаю, можно выиграть только в Монте-Карло какой-нибудь побочный турнир. То есть быстро вылететь из мейн-эвента и быстренько какой-нибудь побочный.
Я думаю, что как раз мейн-эвент Монте-Карло будет в это время. Не в это время, да? Ну вот значит...
Значит, он будет в это время, но 28 апреля будет точно не финальный стол, он будет, наверное, где-то 30-го, вот, ну, как-то
я так. Я уточню. Ну, может быть, да, мне очень повезет, и я просто, мне получится выиграть все намного раньше, если будет очень
весело. Заранее, то есть, как бы, ты просто выиграешь все фишки, да?
Просто выиграю все фишки.
Угу. Ну, вот давайте все-таки попробуем вывести в эфир Soul. Soul — это пользователь нашего сайта, и вот говорят, что его зовут Иван. Давайте послушаем, что он имеет у нас спросить. Иван, здравствуйте, поздравляю вас, вам удалось дозвониться на радио, мы очень за вас рады и внимательно вас слушаем.
Здравствуйте, Иван, из какого города вы?
Да, привет, Илья, привет, Саш. Ну, во-первых, хочу сказать спасибо всем участникам марафона. Как-то публично это не удавалось раньше за интересное шоу. Ну и поздравить Сашу еще раз, очередной раз с этим успехом. А вопрос... У меня такой, опять же, касается игроков на High Stakes, потому что Саша, наверное, единственный, кто регулярно с ними играет. Вот еще летом, или даже этим летом, или даже раньше мы обсуждали Дура, ну, с Джипси, по-моему, Саша тоже участвовал. Я отстаивал такую позицию, что вот это настоящий профессионал, и он никогда не закатается, как говорится, остальные профессионалы бывших лет, там, я не знаю, ну, много известных людей, которые раньше были профессионалами крупнейшими, сейчас... Как известно, не очень хорошо у них дела.
Плачат жалкое существование.
Да, но вот сейчас я смотрю, что ну, Зигмунд и в какой-то мере Дур играют все игры, которые, как мне кажется, они не понимают и играют достаточно дорого. Что ты это считаешь? Как ты считаешь, они это просто для них тренировка? То есть это как ради интереса, там эти лишние 200-300 тысяч им не важны? Или... просто действительно, как ты уже говорил, гордыня и какое-то нежелание уступать. Вот вообще, как ты считаешь, какие, кого ты вот, ну, ты уже говорил, что Ави, Антониус, как ты считаешь, Дур, вот именно можно причислить? Он скорее ближе к Ави, а к Антониусу, или он все-таки ближе к Зигмунду? Ему просто, скажем так, везет пока, что нет людей, которые имеют над ним большое преимущество, а если бы такие люди были, ну, там... в покере, то он бы уже давно проигрался, потому что он не умеет останавливаться и никогда не признает свое поражение, скажем так. То есть у него не профессиональный подход к игре, у него, для него это просто игра. Вот что ты думаешь по этому поводу?
Ну, да, ну смотри, у них некоторые качества у Дура похожи с качествами Айви и Антониус. Например, он почти никогда не тильтует. Он у него очень, ну, крайне редко можно встретить тильтующего Дура. То есть он, у него агрессивная изначально такая игра в такой манере. Как, допустим, вот You Are In Danger, тоже известный игрок, Z-Dunk. Но он не тильтует. Он, возможно, играет что-то там, какие-то игры не очень хорошо. И, но в то же время у него есть те качества, которые присущи как раз Зигмунду. Это там, не знаю, лудомания, там, желание быть лучше всех. Ну, то есть амбиции и... Там, не знаю... И желание, любовь такая вот к игре, такая, что... без края, потому что он играет все-таки целыми днями, играет со всеми. Это у него вот какие-то качества от этого, от Антониуса и Айви. То есть он намного однозначно талантливее, чем Зигмунд, и даже вот играя с ним в лимит игры, например, я вижу, что он анализирует эти игры, он пытается подстроить свою модель, он пытается как-то свой стиль именно сделать, прям чтобы все-таки вот по мета-игре, чтобы победить как-то. А Зигмунд, он просто упирается, он вот как вот у него есть эта стратегия, он почти ее не меняя пытается вот на пролом идти, сломить вставками, передавить. Ну, более качественный игрок все-таки Дур намного. Но я тоже думаю, что он должен, если бы не было, например, у него контракта с Full Tilt, то, возможно, он уже бы проигрался. Вот, ну, все зависит от того, будут ли легкие игры, там будет ли Гай Либерти играть на высоких ставках, там будут ли какие-то еще там... там, не знаю, Изильдур, кем-то спонсируемый играть в Омаху.
Ага, если...
не проиграется, а иначе проиграется, наверное.
Да, Саш, можно немного небольшое уточнение? Вот как ты считаешь, из всех игроков, которые сейчас контроллеры, вот если из них кто-нибудь, кто, допустим, если игра ухудшится, и они больше не будут бить эту игру, ты думаешь, кто-нибудь из них способен на то, чтобы просто уйти или там спуститься вниз? Или, например, не вообще уйти из покера там, ну и перестать этим заниматься, по крайней мере, на высоких лимитах? Или ты считаешь, что все, кто так или иначе достиг таких вот вершин, уже не способны на это, и они будут играть, ну, либо они будут играть вечно, если они будут бить эту игру, либо они проиграются как бы и исчезнут в никуда, как ты считаешь? Вот есть люди, способны остановиться?
Непонятно, хороший вопрос еще. Не знаю, может быть, Cold Souls может так сделать, я не знаю. Он все-таки не брезгует и мелкими ставками. Брайан Таунсенд, я думаю, все-таки достаточно талантливый, чтобы там совсем проиграться, хотя, в принципе, он может проиграть там, потому что он играет все-таки почти со всеми. Вот я даже по именам, вот если называть людей, то, в принципе, я много кого могу назвать, кто может проиграться, и все. А чтобы совсем, ну, уйти из покера, я не представляю этого. Все-таки это как-то это... Нет подобной профессии, которой так можно быстро обучиться, чтобы иметь такой же заработок, который они имеют в покер, если даже нам, но он отрицательный, но все равно там, ну, то есть нет альтернативы у них. Если они там 5-10 лет играли только в покер и изучали игру, и в принципе на высоком уровне каком-то играют, они же не могут как-то взять и просто пойти там, не знаю, на какую-то регулярную работу. Это все-таки...
На овощебазу. Когда, да. Наконец, мы увидим, когда мы увидим кого-нибудь из них на овощебазе? Я думаю, что, ну, кстати, многие, так сказать, со злорадством относятся к этим людям. Но на самом деле, все-таки, я тоже поясню свое отношение. Конечно, я считаю, что даже, на самом деле, Зигмунд очень-очень талантливый игрок. И, ну, вот, кстати, на самом деле, насколько я понимаю, практически ушел в последнее время, проиграв достаточно крупную сумму с этих лимитов Ларс Лузак. Или я ошибаюсь, он все-таки играет еще как-то?
Он делал какие-то выгрузки даже на 300-600, по-моему, маху. Но вообще, да, он, после того, как он проиграл, он ушел совсем. Но потом...
Он сейчас турниры стал больше играть. Мне кажется, он пытается как-то...
Живые?
Разнообразить. Ну да, он на Багамах что-то играл. Почти там хайроллеров турнир играл. Ну, мейн-эвент играл. Даже какие-то сайды, по-моему, играл. Вот.
Ну, развлечения все-таки ездят. Они всей финской компании ездят. Там выпивают, играют. Я помню, в Барселоне они постоянно ездили, в Монте-Карло, в Каннах. Ну, просто как-то им... Я думаю, что это не из-за того, что он проигрался, он играет более дешевые турниры какие-то. Просто им нравится путешествовать так. В интернете на высоких ставках я не вижу его, да. Ну, он играл 300-600 несколько раз под лимитом маху. Вот я видел несколько крупных банков, где он там с тузами проиграл большие улыны до флопа, и вот я больше потом не видел.
Понятно. Ну, давай будем ждать пока следующего вопроса. И вопрос из чата нашего спрашивает пользователь Волгар. Вот вопрос так сформулирован. Скажите, вы действительно относитесь к покеру только как к бизнесу или к начальному капиталу для другого бизнеса? А к славе вы не стремитесь? Если нет, то почему не штурмуете серии ЕПТ и подобные?
Такой вопрос. Вот, ну, я думаю, что какой-то элемент славы какой-то там, ну, это не тут слава и уверенность в себе, я думаю, пересекаются как-то, потому что если, конечно, какое-то признание, я не думаю, что, ну, это глупо говорить, что, например, мне абсолютно все равно, что там думают, там, считают ли меня слабым игроком или средним, не абсолютно все равно, но это далеко не ключевое, то есть важнее, конечно, то, что я занимаюсь тем делом, в котором мне получается и прогрессировать, и достигать хороших успехов. То есть я чувствую, что я занимаюсь как бы своим делом. И пока я именно им планирую заниматься. Потом, возможно, очень вероятно, что какой-то, возможно, получится у меня какой-то бизнес сделать или сделать те деньги, выигранные в покере, каким-то начальным капиталом для чего-то другого.
Ну вот, появился вопрос, и мы тут анонсировали, что у Макса Лыкова, известного как Дикей, есть что спросить. Но пока мы ждали, Дикей превратился в Фила, но не Фила Айви, а и не Фила Хельмута, а Фила под настоящим именем Алексей. И мы ждем Фила в нашем эфире. Приветствую, Фил не Хельмут, а Алексей. Алексей, привет. Алексей.
Привет.
Алексей.
Мы тут.
Оп. Да. Да, ну, судя по всему, с Алексеем не получится. Ну, вот видите, первая такая вот серьезная, ну, не серьезная, а накладка в нашем таком попытке вывести в эфир. К сожалению, Алексей на самом деле оказался Филом Хельмутом, судя по всему, начал буянить в эфире. Может быть, назвал даже Александра идиотом из Northern Europe, и пришлось его из эфира, видимо, удалить. Так что ждем следующего вопроса. А вообще, такой неожиданный вопрос. Тебя когда-нибудь кто-нибудь за столом во время игры оскорблял? Вот тебя лично?
Нет. У меня тоже удивительно, потому что я многих вижу, что, ну, то есть, совсем такое. Было, например, такая, то есть, там, ну, вроде как, типа такой перепалки, но никогда не, то есть, серьезно, там, например, там, ты там дубина, то есть иногда там в шутку там, да, ну таких игроков там еще поискать надо. То есть, ну, больше такое, скорее, в шутку. А вот именно прям какой-то такой словесной перепалки, которую я вот часто наблюдал, у меня не было пока.
А хотелось бы поучаствовать?
Я-то всех оскорбляю. Это просто,
да, я говорю, у меня беспрерывно. Ну, в журнале Poker News в свое время одна из статей про Сашу, там мы периодически публиковали о нем статьи, называлась «Джентльменский стиль Александра Кострицына», поэтому не верьте, на самом деле. Это психолог написал, между прочим, статью.
Не верьте, который... Poker News.
Да? Понял тебя. Вот вопрос от пользователя Walk или WalkHost. Саша, скажи, пожалуйста, чем, на твой взгляд, отличается средний крепкий игрок от по-настоящему хорошего?
Ну вот умением быстрее подстраиваться под соперника, умением вовремя бросить играть, если вдруг он чувствует, что он не может победить эту игру. Ну много каких-то таких, я думаю, что много моментов, которые все-таки отличают. Как-то я вот сейчас банк выиграл, в 1.5-3, мне это очень нравится. Извините, что это
не то. Вышел, видимо. Понимаешь, как, поскольку ты выиграл банк 1.5-3, то можно тебя поздравить с тем, что вышел в плюс за день, поскольку вроде в минусе это примерно на 2 больших блайнда.
Я играю 2 большого блайнда, просто там было замечательно.
Неожиданно прибежали люди и начали отдавать тебе деньги. Ну, не против, в принципе, можешь принять у них их пожертвования. Вопрос тоже из нашего чата. Последнее время ты писал, что делаешь упор на увлечения и хобби, не относящиеся к покеру. Не мог бы ты рассказать о них подробнее? Действительно интересно, как ты живешь в те дни, когда ты не играешь 18 часов в покер. Кстати, не делаешь.
Ну, ты именно как раз в этой же фразе, которую процитировали, сказано было, что, о которых я пока не хочу говорить, именно из-за того, что пока не хотел бы говорить, я планирую делать то-то, то-то. Я только вот начал. Пока хобби только в самом начале, например, я не думаю, что скорее это будет просто там, ой, я, например, записался на парашютный спорт, теперь я великий парашютист, или я там занимаюсь дайвингом, я ездил в бассейн один раз. Хотелось бы все-таки, чтобы если какое-то хобби, то все-таки как-то добиться в нем чего-то, или хотя бы там, не знаю, ну, на каком-то уровне быть.
Вот сейчас а для тебя вот... важно, да, вот для тебя важно в хобби, при условии, что это хобби, и ты, в общем, не собираешься это делать профессионально, для тебя важно даже в этом добиться хотя бы какого-то более-менее приличного уровня?
Да, обязательно. Я, если чем-то стараюсь заниматься, то мне не нравится чем-то заниматься, если я чувствую, что у меня это не получается. Ну, то есть, например, если я только начинаю что-то делать, и я не могу, мне говорят, о, покажи, там, например, сейчас мы там занимаемся, там, на барабанах играем. Несколько, большая коллекция барабанов дома, ну, много достаточно играем. Но пока я совершенно не умею. И мне говорят, о, покажи, что ты умеешь. И мне не нравится, например, это играть, потому что мне некомфортно самому. Я не получаю удовольствия от непрофессионализма. Мне во всем как-то хочется видеть, если что-то делается, то чтобы оно делалось профессионально. А если один там, ой, я научился ту мелодию играть, там, я такой могу аккорд на гитаре играть, давайте сыграю мелодию, которая с этим аккордом может играться. Мне не очень это близко, так что пока я не очень хотел бы что-то говорить. Ну и на самом деле ничем настолько много всего пока и нет, то есть все только больше в планах.
Угу. Ну вот интересный, кстати, вопрос, такой забавный, об этом редко спрашивают. Астафьев Виктор спрашивает. Скажи, ты во время игры отключаешь Observer чат, потому что там очень много хамов и попрошаек, по мнению Виктора Астафьева. Я, кстати, с ним должен согласиться. Ну вот он еще ссылается, что один из этих хамов и попрошаек заявил, что один из его соперников дал ему $1000, но я думаю, что это брехня. Ну вот, в общем, ты отключаешь или читаешь всю эту галиматью?
Отключаю.
Правильно делаешь.
Я не вижу плюсов, потому что...
Ну вот еще один вопрос. Ну вот как раз Алексей Филимонов, которого мы представили как Фил, он все-таки пытается теперь в текстовом режиме задать свой вопрос. Извиняется за накладку, да ничего страшного, бывает. Саша, не секрет, что на скай-лимитах крайне важна психологическая составляющая игры. Как ты готовишься морально или как посоветуешь готовиться, как стараешься расслабиться после неудачных сессий? Спасибо.
Так, ну психологически готовлюсь... Наверное, просто настраиваю, что должен не делать никаких ни ошибок, и должен увидеть, то есть даже в самом каком-то сильном игроке какие-то слабости, и также в себе должен какие-то увидеть слабости. То есть, ну, как-то не, беспрерывно как-то вот стараюсь именно все держать под контролем, и как-то если что-то расстраивает, какие-то пытаюсь, например, расслабиться и воспринять это как, допустим, как какое-то как испытание, например, или как какой-то барьер, через который нужно перепрыгнуть, иначе не получится успеха. Вот во время марафона я несколько раз воспринимал как-то ну, такие крупные какие-то там проигранные банки или сессии, воспринимал именно как вот испытание, и если тем слаще победа как-то будет. Я считаю, что если вот мне даже возьму пример мультитурниров. Если, например, какой-то вживую турнир играю или даже в интернете, и у меня остается буквально там 2-3 блайнда после какой-то обидной раздачи, там, например, или там боевую какую-то проиграл, то я никогда ни последней фишки не швыряю в банк и пытаюсь закончить турнир уже. Раз не повезло в основной банк, я не буду бороться за мелки. Я всегда именно борюсь до самого-самого конца, именно потому что это очень сильная мотивация. Тем намного слаще победа. Если... И очень много турниров я выиграл там и в интернете, и там вживую, например, какие-то места позанимал, где у меня оставалось совершенно там, 2-3 блайнды там, или одна большая ставка в лимит-игре. Даже вот в семикарточном турнире, вот, который был по 10 тысяч на World Series of Poker вот, в 2008, когда я занял третье место, у меня было несколько раз, что у меня оставалось 2 анте. И у всех, кто оказался на финальном столе, было что такое, что было там 2-3 анте оставалось. Потому что игра настолько с маленьким количеством больших ставок, такие маленькие стейки, что там 3 или 4 крупных проигранных сдачи могли оставить тебе одно или два антера. Ты никогда не последние деньги, ты всегда распределяешь как бы свой стек так, чтобы до седьмой улицы у тебя хватило каких-то денег, и чтобы ты мог потом, если что, восстановиться с этим. Так что вот ко всему отношусь, так даже вот к каждой какой-то крупной неудаче или мелкой неудаче отношусь именно как к испытаниям, и тем это сильнее мотивирует, и слаще победы как-то относится. И там было еще что-то было под вопросом?
Не-не, вроде бы все. Uh-huh. Ну вот есть просто у нас человек, который ждет нас, чтобы в аудиоформате выступить. Я думаю, сейчас мы его пустим. И только перед этим хотел вот один вопрос задать. Все-таки при всем уважении к твоему классу игры, вот то, что ты сказал вчера, что ты играл 18 часов, я думаю, что все-таки, ну, как бы, это вряд ли позитивный такой момент. Что должно произойти в твоей жизни, чтобы ты перестал играть, в принципе, по 18 часов, даже если ты видишь, что игра плюсовая для тебя? Ну вот что должно измениться? Возраст или какие-то события в жизни, или какая-то финансовая должна устойчивость появиться? Вот что? Как
я думаю, что все три составляющих, я думаю, ты очень точно сказал. Думаю, что с возрастом однозначно желание появится меньше. Потом события, которые в жизни, там, например, не знаю, там или ребенок, да, или там брак, это, конечно, тоже однозначно больше ответственности, и все-таки такие сессии будут намного менее вероятны. И финансово, я думаю, тоже, если бы у меня там, например, было там то, что хотел бы, там, например, какой-то там или дом, или квартира там в Москве, или что-то еще, там какие-то, ну, некоторые вещи, которые, например, хотелось бы иметь, то, возможно, не было бы желания играть так крупно, например. То есть больше уже... то есть сейчас, например, там я вижу, что мне, например, на какие-то там вещи, которые я там хотел бы там или купить, или вложить, пока суммы недостаточно. Если, например, я сейчас пойду играть 200-400 лимит игру или там 500 тысяч лимит игру, то мне нужно 3-4 месяца без каких-то форс-мажорных обстоятельств, чтобы я приобрел или там вложил то, что я хотел бы. То есть пока я просто вижу, что мои потребности, там, да, и даже траты в месяц превышают те суммы, которые я мог бы выигрывать на, там, на минимальных каких-то ставках. То есть мне уже получается так, что вынужден просто играть достаточно долго.
Понятно.
Ну да, утрированно немножко. Просто.
Ну да, не самая печальная необходимость. Ну давай, уже довольно долго ждет Александр. У нас очень много почему-то греков на сайте. И вот Александр тоже у нас на сайте пишет под ником Грека. Ну, надеемся, что он сумеет переехать через нашу реку и задать вопрос. Александр, он же Грека, приветствуем.
Алло.
Алло. Да, мы вас слушаем, Александр.
Да, привет. Саша, здравствуйте. Здравствуйте, Илья.
Да, здравствуйте.
Я хотел задать бы вопрос, относящийся по поводу Алексея Гампа. Так вот, Александр, как вы вообще считаете, игра с ним у вас слаживается плюсовая? Так как просто наблюдая последние сессии против него, я замечал, как вы сливаете ему достаточно приличные суммы. Или я все-таки ошибаюсь?
Ну, представление ошибочное, вроде не проигрывал. Ну, там какие-то банки там возможно. Ну, мы не так много играли с ним. Я не хотел бы, на самом деле, обсуждать какие-то русских игроков каких-то. То есть, ну, я с удовольствием играю. Ну, иногда играем с ним, иногда не играем. Тут все зависит от мотивации каждого в каждый момент. Кто-то хочет играть, кто-то нет смысла играть, потому что игра явно сильно положительной ни для одной стороны точно не будет. Но каждый, я думаю, что считает свою сторону более сильной. Но...
Ну да, я, кстати, просто... вот... Ну вот, не знаю, у нас довольно много вот поклонников, позволю себе такое побрюзжать немножко, да. У нас довольно много вот поклонников Александра, но почему-то вот многие из этих поклонников крайне невнимательно относятся к тому, что сам Александр пишет. Вот я, по-моему, я тоже его поклонник, конечно, но, наверное, не такой неистовый, как многие наши посетители сайта, но, тем не менее, я, по-моему, уже раз 5 или 6 читал о том, что Саша не хочет обсуждать других российских игроков, что, на мой взгляд, очень правильно и очень корректно. Вот. И, тем не менее, вот помимо вот того вопроса, который мы получили в эфире, еще люди спрашивают, как он относится к Феруэлу там, и так далее, и так далее. Ну, давайте все-таки будем сохранять такую национальную политкорректность, скажем так.
Да, да.
Вот. Ну, вот
я, на самом деле, по отношению к другим игрокам, тоже, например, Зигмунду и Дуры, не обсуждал бы. Но просто вопросы уже, ну, их очень много на эту тему, и все-таки, в принципе, я думаю, что не настолько это некорректно обсудить других каких-то профессиональных игроков. Все-таки я много мнений оставляю все-таки про себе и как-то более сжато стараюсь обсуждать кого-то.
Ну, вот я поздравляю наш сайт с очередным рекордом, уже 596 у нас слушателей. Ну и, кстати, хочу поблагодарить Сашу, поскольку значительная часть рекордов на нашем сайте так или иначе связана с его именем и с его, ну, скажем так, пусть и косвенным, но на самом деле совсем даже и не косвенным участием в работе нашего сайта. И вот в связи с этим, ну, смешный такой вопрос от пользователя Narcotics, насколько я понимаю, если я ничего не путаю, это тоже очень сильный хедзап игрок, с которым недавно на нашем сайте было интервью. Так вот, он спрашивает, может, стоит постоянно вести дневник или колодец? Все марафоны с отчетами ведь были в плюс ЕВ.
Ну, много минусов, на самом деле, во всех этих колодцах. И постоянно какая-то... Да, думаю, что не стоит оно того. То есть, я веду, например, для себя, там, я собираюсь вести на там, закрытом, ну, блоге или где-то какой-то колодец, который будет меня контролировать. Но я не вижу никакого смысла, например, это выкладывать где-то для общего обозрения и там свои результаты, там, и как там, не знаю, играю даже против российских каких-то игроков, чтобы это... Ну, не очень это хорошо. Я, по крайней мере, плюсов почти нету. То, что по факту получалось так, что то, что я вел дневники и колодцы, это были выгодные какие-то периоды, это да, но нельзя от этого отталкиваться, потому что все-таки это не настолько это сильно влияет.
Да, но будем надеяться, что все вот эти вещи — это просто совпадение, потому что вот наш предыдущий радиоэфир, насколько я знаю, совпал с очень неудачным периодом в твоей, скажем так, покерной карьере. Я надеюсь, что все-таки такое не повторится. Ну, есть еще один залог. Я думаю, что больше ты не поедешь отдыхать в Черногорию.
Да, это точно. А, Илья, я хотел, кстати, да, поблагодарить, спасибо, что вот цените то, что для сайта получается как-то помогать. А, хотел просто сказать, что очень хорошая на самом деле платформа. То есть я прям с удовольствием, то, что вот какое, если провожу время на форуме или читаю какие-то новости, то уровень очень приятный. То есть чувствую, что не... то есть как бы взаимоинтересное сотрудничество.
Спасибо большое, мы стараемся. Вот такой вопрос, он тоже очень часто в той или иной форме фигурирует. На этот раз его задает пользователь под ником Swillard. Вопрос в его формулировке сформулирован в лоб. Саша, согласишься ли ты на контракт с покер-румом?
Да. Да.
Согласишься, с каким?
Да, такой вопрос, такой ответ, да. Если мне предложат...
Понял, хорошо, не будем уточнять, да.
Я думаю, что все очевидно. Если предложат не то, что хочется, то нет.
Ну вот, еще довольно интересный вопрос от пользователя Basilio87. Вопрос, как он сам признается, правда, абстрактный. Если бы Саше предложили написать биографию, чтобы по ней снять фильм о покере, например, взялся за это дело Гай Ричи, ну, ты можешь, кстати, выбрать режиссера, ты бы согласился, и кого бы ты хотел, чтобы, это уже другой пользователь добавляет, и кто бы, на твой взгляд, справился бы с ролью Александра Кострицына?
Очень интересно, не знаю. Очень интересно. Но на самом деле фильм про мою биографию есть. Я, если интересно, могу его где-нибудь выложить. Мне моя девушка и мой друг сделали, он вот режиссер, он сделали фильм очень хороший, который называется «Кострицын Лолипоп». Потом, если интересно, могу где-нибудь
выложить.
Лолипоп. Очень хороший небольшой ролик такой.
На самом деле, опять же, я думаю, что вряд ли это большой секрет, но вот на самом деле многие, скажем так, жены и девушки игроков, они не хотят ездить, например, в Лас-Вегас, потому что там нечего делать. Так вот, Даша всегда находит там все очень интересные занятия, и, насколько я помню, в этом году она посещала и различные курсы, так что, в принципе, я думаю, что фильм она тебе уже вполне может снять достаточно профессионально. Так что, в принципе, с режиссером мы разобрались.
Да. Она посещала как раз режиссерские курсы, и они сами там сделали какие-то там и фильмы, какие-то ролики делали, так что да, техническая база в этом плане подросла.
Ну вот вопрос, он уже, в принципе, достаточно сформулирован в чате, я не думаю, что есть смысл пускать его в радиоэфир. Вопрос от Вадима. Планируешь ли ты кого-нибудь тренировать?
Ну, на самом деле, я не вижу просто в этом большого смысла. Никак для меня, ну, не вижу никакого смысла. Это если правильно относиться к делу тренировки, то это очень много времени нужно уделять ученику. Соответственно, это либо потеря какой-то прибыли, а если ее компенсировать оплатой за это обучение, то я думаю, это просто будет не по карману тем ученикам, которые захотят обучиться. Если какой-то, например, олигарх захочет обучиться, то это возможно как-то получится. Но для просто как тренировки людей я не думаю, что это я вижу себя.
Следующий ролик про тебя будет на рекламный ролик. Александр Кострицын. Обучение для олигархов.
Да.
Вот мне тут объясняют, что лолипоп — это, оказывается, такая конфета. Ну, извините, я вот не в курсе дела, да. Честно признаюсь, что я такой конфеты не знаю. Кончились вопросы у нас в скайпе, которые приходили как бы звуковые. Ну, наверное, вот вопрос от одного из пользователей, Сашенька, спрашивает вопрос в чате. Ты часто упоминаешь термин «модели игры». Что ты вкладываешь в этот термин? Много ли у тебя в запасе подобных моделей? Модели игры под определенных игроков ты подбираешь во время игры или еще до начала матча? Спасибо.
Угу. Ну, модель игры — это в основном все-таки набор какой-то, вот, не знаю, как бы стратегии или стиль. Например, против аккуратного игрока, если, например, возьмем какую-нибудь дуэль, дуэль, да, допустим, с аккуратным игроком. Такому игроку, он до флопа, допустим, не так много заходит в банки, но дальше играет достаточно агрессивно. На флопе агрессивно может там чек-рейс сыграть, по черну агрессивно, а по риверу все-таки он боится легко так добирать и боится, например, какие-то, может быть, крупные блефы вскрыть или сделать крупные блефы. Соответственно, под него я подстраиваю как бы набор вот таких каких-то приемов игры, как, допустим, ну, я считаю, что вот модель игры такая, вот как если разбить по полкам, тайтовый до флопа, агрессивный на флопе, агрессивный на терне, аккуратный на ривере, то я подстраиваю как бы антимодель вот к его игре. Значит, я должен агрессивно, достаточно часто я должен забирать у него банки до флопа, если он дает это. Также моя модель должна предусматривать, что на флопе, например, я должен больше контролировать размер банка, не давая возможности ему применить его сильную сторону. По терну, например, тоже какие-то там должен нюансы вести. И по риверу я должен использовать, что он, допустим, если крупная ставка, то там чаще не блеф. Или, допустим, что он боится скрыть крупную ставку, значит, я должен чаще крупно блефовать. То есть это та модель игры, которая подходит для побеждения его модели игры. То есть его набор его привычек, набор вот вообще видение его. То есть я должен для начала разобраться, как игрок видит вообще игру, насколько он ее хорошо понимает. И, например, если вот он представляет, что до флопа, если, например, он проиграет крупный банк на карте, допустим, 7-8 разномастных, ну, и он расстроится по этому поводу, потому что якобы не нужно играть на такой плохой карте. Не, совершенно не учитывая многих там нюансов, например, да, или то, что, например, даже выгодно. То есть есть такие люди, которые, например, изначально не будут играть эту карту из-за того, что их потом огорчит проигрыш на ней. Значит, я должен как-то постараться это использовать. Вот именно их видение игры я должен подобрать контрстратегию. Ну, то есть это просто какая-то стратегия человека. Я должен подобрать контрстратегию к этому игроку. А по их количеству их бесконечно много. Ну, сколько людей пытаюсь под каждого какую-то контрстратегию придумать. Под кого-то получается, у кого-то против меня получается такую подстроить.
Ну вот люди поверили в способности, в первую очередь, конечно, не твои, а Дашины, предсказать будущее, и очень активно интересуются, не в курсе ли ты насчет конца света в 2012 году. Он вообще будет?
Даша! Сейчас, подойди. Наверное, ладно, я попозже спрошу насчет конца света.
Да, ну, наверное, тогда ты, может быть, в колодце напишешь, если будет конец света. Ну, просто чтобы люди просто были в курсе и, ну, подготовлены.
Если будет, просто новость сделаем крупную.
Да, мы на новость на сайте сделаем. Там, ну, там будет подряд идти. Там Джипси выигрывает 2 турнира за день. Александр Кострицын выигрывает миллион. В 2012 году, 15 сентября, будет конец света. Ну, как-то
да,
так.
Да, просто дайджестом обычно. Не нужен там, конечно, отдельно для этого.
Да. Ну вот на самом деле интересный вопрос, поскольку ты в последнее время не часто балуешь любителей твоего офлайн творчества. Какие у тебя турнирные планы, в каких турнирах планируешь в 2010 году сыграть? Поскольку ты уже второй год позволяешь каким-то чужим абсолютно людям выигрывать OC Millions, то уже вообще невозможно предсказать, какие турниры ты будешь играть.
Да. Ну, главное, конечно, нацелюсь на чемпионат мира, на World Series of Poker. Я собираюсь поехать на всю серию, и сейчас, в принципе, у меня уровень очень, считаю, высокий для вот именно микст игр. Ну, Лима Техас, конечно, у меня сейчас намного слабее, но и там поля настолько большие, что, в принципе, выиграть... И взносы там не такие большие, там не так много, там все-таки больше турниров по 1,5, по 1000. А вот именно в лимитные игры там очень много турниров по 10 тысяч, длятся они намного меньше дней, и меньше участников, и как-то интереснее игра, и как-то... Ну, просто интереснее времяпрепровождение с не меньшей прибылью точно. Поэтому сейчас вот на них сосредоточусь. До этого съезжу, скорее всего, вот, ну, там, Канны, Монте-Карло, Сан-Ремо, может быть. В Лондон очень хочется поехать. Просто очень хочется в Лондон, на самом деле. Ну, турнир как не сыграть.
Так, ну, что, может, это, да, это не скоро еще довольно-таки.
Да, это все не скоро. Ну, на год же спросили.
Тоже ты, по-моему, уже отвечал на эти вопросы.
Очень люблю второй раз отвечать на вопросы.
Да, ну отлично. Ну, очень много вопросов однотипных. Что ты думаешь по поводу Изильдура? Как относишься к его вот этому вот взлету и падению? Как бы вообще мог ты прокомментировать тот шум, который он произвел в покерном мире? И что вчера думаешь по поводу его игры, если ты следил за него, именно технической?
То, что по нему по поводу игры я уже написал тебе в этом, ну то, что там на форуме написал там. А вот вчера, например, Костя играл 6 столов с Изильдуром 25-50. Играли они очень много часов, сыграли около 8 тысяч раздач. Костя выиграл, насколько я знаю, 25 тысяч у него. Выигрывал 40 и проигрывал там что-то тоже там 15, по-моему. Но в итоге закончил плюс 25. Говорит, что намного он аккуратнее, чем ему казалось. И вот, в принципе, ему игра понравилась. То есть он считает, что преимущество в ней. И так по игре посмотреть, в принципе, неплохо шла игра.
Понял. По-моему, вот еще был такой какой-то вопрос, который если много раз повторялся.
Сейчас, извини, я. Если найдет Бейкера, а он, ну, как я понимаю, наверное, найдет его, то я думаю, что будет играть, наверное, так же дорого там. Ну, да, результаты невозможно угадать.
Ну, как ты считаешь, вот его такой стремительный взлет, это скорее случайность или как раз это закономерность? Ну, так же, как и его, ну, то, что его падение было неизбежным при его подходе, это, в общем-то, достаточно очевидно. Да. Ну, вот как ты думаешь, насколько, скажем так, вот у игроков, вот, ну, там, условно говоря, которые вот сегодня играют с тем же Костик, это очень высокий уровень, но все-таки это не запредельные ставки. Вот как ты думаешь, насколько часто будет такое, что кто-то с этих игр будет выстреливать вот в эту самую дорогую игру? Это там происходит 2-3 раза в год, или это происходит там 10 раз в год, вот по твоим оценкам?
Очень не могу объективно, это просто будет гадание. Я такие не очень люблю гадания. Думаю, любой может из посетителей сайта также угадать просто. Сколько. У меня нет никаких данных для этого.
Ну, пожалуй, вот будем уже потихоньку заканчивать. Последние, наверное, 2-3 вопроса. Вот вопрос достаточно интересный от диктатора. Как Саша оценивает возможность создания компьютерной программы, бьющей сильнейших игроков в Холдем и Амаху?
Ну, сильнейших, я думаю, понятно, что это почти невозможно. Но, возможно, там через какие-то там 50 лет какие-то, возможно, технологии появятся такие, которые будут делать. Но пока технически это невозможно сильнейших обыгрывать. А обыгрывать слабых игроков, я думаю, что это вполне реально. Просто это не стоит того, скорее всего, чтобы создать такую программу, потребуется настолько много времени, настолько много усилий, очень сильных игроков, очень сильных математиков, программистов, что оно это не окупится, потому что даже на ставках, наверное, каких-нибудь 1-2 или 2-4 это будет уже очень, ну, крайне тяжело. Поэтому выгода, то есть, будет на более низких ставках, и наверняка сайты будут с этим бороться. Это то же самое, что сейчас, там, например, учиться счету в блэкджек. Если научишься, то тебя закроют. А столько времени и усилий тратить на то, если ты можешь приложить, ну, свои усилия эти приложить в другой области какую-то, даже в тот же покер, например, то это больше окупится. Поэтому если сильные игроки там потратят год, два, три, сильные математики, сильные программисты на все это, возможно, что-то получится, которое будет не так долго, но обыгрывать будет однозначно, конечно, это можно сделать. Потому что многие настолько плохо играют, что не смотря карт можно обыгрывать. Как... Ну, конечно, может обыграть их программа. А как еще?
Ну вот, наверное, последний вопрос, такая последняя, скажем так, тема. Я знаю, что у тебя по поводу этого есть свое мнение. Вот очень-очень часто в последнее время есть разговоры, идут разговоры по поводу того, что, ну, игра в онлайне становится настолько тяжелой, и вот наш пользователь The Fixed, он спрашивает, возможно ли такое, что через 10 лет, чтобы бить микролимиты, нужно будет играть так, как ты сейчас играешь по самым высоким ставкам. Как ты относишься вообще ко всем этим разговорам, что в интернете стало невозможно выигрывать деньги, и существует ли действительно вот такая опасность, о которой пишет наш пользователь?
Все зависит от именно умения человека. Если человек еле-еле обыгрывает какие-то ставки, то, конечно, чем сложнее игра, тем с меньшим винрейтом он может играть, тем меньше он будет выигрывать. Если игрок сильно обыгрывает всех, то он будет обыгрывать их менее сильно, меньше будет денег выигрывать. Ну, тут все зависит от личности, которая будет играть. Я, в принципе, вот марафон это и затевал изначально, то есть как бы вот в противоречие тому, что невозможно сейчас бить. Возможно, если иметь большое преимущество. Конечно, это преимущество меньше, чем раньше. Раньше, например, это было еще проще выигрывать какие-то деньги, можно было играть намного слабее и все равно быть плюсовым игроком. Я не знаю, через 10 лет, я думаю, что, в принципе, изменится многое, но не так, что микролимиты придется обыгрывать, могут обыгрывать там, 100 или 1000 человек в мире. Это, я думаю, глупость.
Ну покер да, ну, честно...
Давно, и такого не может быть, конечно.
Тоже выскажу свое мнение. На мой взгляд, конечно, все эти разговоры, ну, мягко говоря, преувеличены, потому что, ну, что в интернете, вот даже на средних лимитах, там, которые я играю, там, лимитные игры, скажем, на блайндах, там, 30-60, там, 15-30, 20-40, ну, там просто огромное количество вот людей, которые, ну, совершенно, то есть, далеки от покера, и, тем не менее, регулярно, скажем так, там играют, а для того, чтобы убедиться, что покер не умер, вот Саша давно этого не делает, а вот можно съездить на какой-нибудь турнир европейского покерного тура со взносом 5000 евро, и вот, ну, практически любой, если это не Копенгаген, первый стол, убедит вас, что... ну, с покером, по крайней мере, пока все в порядке, с его плюсовостью, скажем так. Вот. Ну что, да, еще раз хочу поблагодарить.
Илья, погоди, еще расскажу на эту тему. Очень многие профессиональные игроки, которые вот я даже знаю, например, есть вот был такой игрок на Poker Stars, играл по 5000 дуэли. Ник у него Флоис, F-L-O-E-S. Вот мы с ним познакомились на Багамах. Он говорит, что он давным-давно забросил играть в интернете, ну, по его словам, может быть, на каких-то других ник играет, но я его не спрашивал, он сам про это заговорил. Говорит, не может выиграть, а вот вживую он выигрывает большие деньги. И очень много сильных игроков, которые играют все-таки вживую в основном. Вот даже, не знаю, Джастин Смит, который в Boosted J, он не так много играет в интернете в последнее время. И то, что играет в интернете, у него очень неуспешно. Насколько я вижу, он постоянно проигрывает. Но вживую у него очень хороший результат. Он путешествует по миру, играет там в Лас-Вегасе, там в Атлантик-Сити, вот на Багамах играл, много где играет. И очень хороший результат. То есть просто интернет быстрее расставляет все на свои места, и если слабый игрок, он быстрее проиграет, если сильный, он быстрее выиграет. И в то же самое время, если ты сильный, то у тебя настолько большая конкуренция, и на тех ставках, на которых ты играешь, не такой большой приток слабых игроков, и приходится все время бороться с себе подобными, чуть слабее, чуть сильнее, и становится бессмысленным часто игра. А игра вживую очень часто просто может длиться, не знаю, годами, бесконечно, потому что, во-первых, полосы намного длиннее, слабый игрок намного дольше может выигрывать. К тому же он успеет заработать в своем бизнесе какие-то деньги, которые он будет проигрывать. Допустим, даже играя 3 раза в неделю, там по несколько часов, там по 3, там, пускай по 6 часов, там, или по 5 часов 3 раза в неделю. Все остальное время, если это бизнесмен, он будет работать, и он, скорее всего, покроет все минусы, которые он будет проигрывать. Все-таки деньги-то в основном идут не из профессиональных игроков, а именно из каких-то других сред, которые вливают как раз деньги в покер, а те уже распределяются между слабыми профессионалами, сильными профессионалами. Так что вживую просто слабые игроки дольше протянут.
И ну да, вот говоря о том, у кого выигрывает и откуда берет деньги Джастин Смит, вот сейчас вышел финальный стол Bellagio Cup, в котором, по-моему, ты тоже, не по-моему, а точно принимал участие, правда, на финальный стол не вышел. Там вот на финальном столе был Джастин Смит, и каждый раз, когда его показывают, Майк Секстон рассказывает, как он с ним периодически играет лимитные игры, и начинает с восхищением рассказывать о том, как Джастин Смит, Boosted J, силен в эти лимитные игры. Ну, на мой взгляд, это ответ на твой вопрос, у кого же он все-таки выигрывает. Видимо, у Майка Секстона. Вот, потому что он так его прям там превозносит. Ну, давай последний вопрос, как раз он только что пришел, и будем прощаться. Последний вопрос от пользователя нашего сайта OneF. Александр, как ты относишься к благотворительности? Некоторые звезды покера от каждого заноса какую-то часть призовых отдают на благотворительность. Как ты считаешь, это плюс ЕВ?
Ну, если не брать аутистическую сторону, к которой я никак не отношусь, к которой, то я считаю, что, конечно, благотворительность отлично, замечательно. Если занимаешься благотворительностью, ну, только плюс у тебя. Что может быть в этом плохого? Там, если занимаешься благотворительностью, я не думаю, что об этом нужно, там, не знаю, трезвонить и говорить там везде, ой, я там туда пожертвовал. Вот я не жертвую какие-то большие суммы там, или там, то есть я, в принципе, там в этой среде еще много куда есть развиваться, но я отлично отношусь к этому. Если буду какие-то крупные суммы даже жертвовать куда-то, то я об этом не буду говорить. То есть я могу абстрактно высказаться о благотворительности, хорошо, про себя говорить понятно не буду.
Ну, вот наш главный редактор нашего сайта Сергей Сафронов справедливо заметил, что это плюс ЕВ к налогам, Надо не забывать, что для американцев, кстати, это действительно достаточно принципиальный момент, поскольку это снижает так называемую налогооблагаемую базу. Но не будем уходить, вот, скажем, в циничную сторону этого вопроса. Просто воспользуюсь этой возможностью благодарить Сергея Сафронова за организацию, как всегда, безупречную этого эфира, ну и также всех его незаметных помощников. На этот раз их, насколько я понимаю, было несколько человек. Ну и, конечно, большое спасибо Саше, который сегодня был в хорошем настроении. Будем надеяться, что в ближайшее время никто и ничто ему настроение не испортит. И еще раз хочу, Саша, тебя поблагодарить за ту помощь, которую ты оказываешь нашему сайту. Вот.
Да, спасибо большое тоже за интервью и за сайт. Не за что.
Хорошо.
Всем
да,
спасибо.
Да, будем надеяться, что через несколько месяцев Саша выиграет свой уже 10-й миллион, и мы снова пригласим его в наш эфир. Ну и сразу проанонсирую наш следующий эфир. Он состоится на следующей неделе. Думаю, на днях будет объявление на сайте. И моим гостем в программе Heads Up будет мой давний друг Сергей Рыбаченко, с которым также хотел сказать, что с которым в последнее время было связано, были связаны не такие приятные события, как с Сашей, но с другой стороны, тоже хочу Сережу поздравить. Сегодня ночью он, на мой взгляд, показал совершенно уникальный результат, выиграв два достаточно больших по количеству участников турниров. Конечно, выигрыши были не как у Саши Кострицына, но тем не менее.
Пока мы разговаривали, я как раз читал эту новость, очень здорово.
Да, я еще ее не читал, поскольку не так давно пришел домой и укладывал детей спать. Ну и вот сегодня был установлен рекорд, 599 слушателей, и это также заслуга, конечно, Александра Кострицына, и пожелаем ему удачи в борьбе на заоблачных лимитах. Всего
спасибо,
доброго.
Спасибо. Всем тоже удачи.
Как всегда, да, для вас работал, даже не могу сказать, что работал, потому что я получил не меньше удовольствия, чем вы. Это был Илья Городецкий, Александр Кострицын, Сергей Сафронов и, по-моему, Роман Поксюткин, но он где-то прятался. Поэтому точно сказать не могу. До встречи на Gypsy Team. Заходите к нам на сайт, у нас будет много всего интересного в самое ближайшее время. Всего хорошего.
Пока.